ученым высшей категории может быть как человек святой и прекрасный, так негодяй и преступник. Выводы и достижения и открытия абсолютно не связаны с нравственным состоянием человека. Считается, что его открытие не зависит от его состояния, и они одинаково могут быть полезны для человечества. То же самое в отношении философии. Там опять-таки степень постижения истины, степень проникновения в природу вещей совершенно не связана с нравственным состоянием человека. Христианство утверждает «нет», решительно против этого восстает. Решительно. В этом две несовместимые друг с другом гносеологические концепции, или два совершенно различных гносеологических подхода к познанию истины. Вспомните, я вам зачитывал, говорил вам, когда мы с вами рассуждали о богословских воззрениях славянофилов, на что указывает Хомяков, как на одно из серьезнейших, принципиальнейших расхождений между Западной и Восточной Церковью. Помните его замечательные слова? «Рим разорвал всякую связь между познанием и нравственным совершенством духа». Вообще, я вам скажу, чем вот больше знакомишься с мыслями Хомякова, тем больше поражаешься глубине его прозрения. Действительно, точно. Это вполне соответствует христианскому пониманию познания. Ну, скажут, ну почему же? Какое имеет значение там первый, второй, там какие там законы Ньютона или Паскаля, или Гей-Люсака, там, или Бро, или вообще кого бы то ни было? Ну при чем тут нравственное достоинство человека? При чем тут нравственность? Действительно, открытие может сделать любой человек. Вопрос, кажется, по существу. А на самом деле, с чем мы сталкиваемся? Ответ. Какой ответ? Да, дважды два – четыре, можно сказать, любой человек, независимо от его духовного и нравственного состояния. Но когда мы на основании этом начнем строить целостную доктрину жизни, то оказывается, те открытия, сам их характер этих открытий, которые были обусловлены нечистым духом, приводит в конце концов к печальным результатам в жизни человечества. Вы слышите? Приводит именно к этим результатам. Как сейчас, уже давно этот есть образ, замечательный образ. Змей, угрызающий самого себя. Вот как представляют себе научно-технический прогресс. Чем больше растет, тем больше заглатывает себя. И мы видим, что те результаты развития цивилизации, с которыми мы сталкиваемся сейчас, прямо показывают и бьют тревогу, кричат, нигде не могут только найти корень. В чем причина? Где мы допустили роковую ошибку? Почему мы пришли к экологическому кризису? И все больше и больше люди убеждаются, что эта ошибка была допущена не в математических расчетах, не в самих по себе формулах, которые бесстрастны, а в нравственном состоянии людей. Экологический кризис полностью носит характер антропологический. Антропогенный характер носит экологический кризис. Он вызван человеком. Говоря об этом, мы в первую очередь на что указываем? На те духовные истоки и те духовные интенции, с которыми подходит человек к исследованию этого мира. На Западе произошло перетолкование, жуткое перетолкование одного из серьезнейших указаний Священного Писания, которое находится в первых строках Библии. Об обладании землею, о возделывании ею. Вот это обладание на Западе было понято и истолковано богословами, слышите? Не атеистами, нет. Я подчеркиваю, богословами, было объяснено и вошло в учение церкви, вошло в христианское учение, как католического, так и протестантского Запада, вошло как обладание, как власть, как полная власть. Как власть кого? Власть того, который может делать все, что угодно с этим миром. И началось инквизиторское отношение к природе. Инквизиторское экспериментирование над природой, издевательство. Превратили природу в бездушный труп и думали извлечь оттуда истоки своей жизни. Забыли, что это обладание носит совсем другой характер. Это обладание любви, а не эксперимента. Вот где была допущена грубейшая ошибка в католическом богословии, которая приносит роковые последствия уже в наше время. Мы сейчас вкушаем то, что, оказывается, было совершено в каком мире-то? В богословском. Вы слышите, в богословском, не в научном, не в философском, а в богословском. Вы видите, какое огромное значение имеет верное или неверное понимание откровения. Вот почему столь опасно искажение интерпретации Библии в богословском мышлении.
Кто это богослов говорил?
О чем?
Что власть того, который может делать все, что угодно с этим миром.
Это, если вас это интересует, пожалуйста, можете взять хотя бы Сергея Николаевича Булгакова. У него целый ряд есть очень интересных работ, и главное из них – это «Философия хозяйства». Он там приводит целый ряд этих свидетельств, ну, указывает на целый ряд католических, конечно, там еще не было протестантизма, богословов, которые дают именно такую интерпретацию этого библейского текста. «Философия хозяйства» его, есть такая книга. Ну, у него, по-моему, еще есть и ряд статей, посвященных этому вопросу. Я не помню, может быть, скорее всего, это в «Двух градах». Есть у него сборник двухтомный такой, «Два града». Может быть, даже там, я сейчас точно не помню. Но в «Философии хозяйства» у него это есть. Мы теперь вот понимаем, или можем, по крайней мере, понять, всю значимость слов святого Каллиста Катофигиота, который сказал, я думаю, вы уже эти слова знаете, если не знаете, обязательно запишите. Ум должен соблюдать меру познания, чтобы не погибнуть. Интересные вещи, вообще поразительные вещи. Что является этой мерой познания? Что означает? Речь идет разве о количестве знаний? Конечно, не об этом идет речь. Речь идет о нравственной характеристике. Ум не должен горделиво относиться к познающему. Он должен в смирении и любви осуществлять познание. Этой границей познания является любовь. Любовь к тому, что мы познаем. Смирение, осознание своего положения в этом мире как творение, а не как божества, независимого от Бога. Вот эти вот духовно-нравственные границы являются мерою познания ума. Видите, какие? Там, где нет любви, нет познания. Вернее, точнее, нет истины. А следовательно, совершается лжепознание, а не знание само по себе.
А чьи это слова?
Это Каллист Катофигиот. Катофигиот – это название одного из монастырей греческих. И знаете, по монастырю это часто называют же. Макарий Оптинский. А это Каллист Катофигиот. Вот так. Кстати, вот об этих вещах мы отчасти с вами уже говорили, когда рассматривали богословские воззрения Свена Филов. Но, дополняя их, я хочу вам привести просто некоторые высказывания. Они очень интересны. И поскольку они имеют отношение сейчас прямо к этой теме, я вам зачитаю что-нибудь. Вот, в частности, Юрий Федорович Самарин. Это один из известных славянофилов, сподвижников Хомякова. Вот что он пишет. «Истина полная и высшая дается не одной способности логического умозаключения, но уму, чувству и воле вместе, то есть духу в его живой цельности. Прекрасно, прекрасно сказано. Еще раз повторю, истина полная и высшая дается не одной способности логического умозаключения, но уму, чувству и воле вместе, то есть духу в его живой цельности. На эту духовную сторону, как основу истинного познания, очень хорошо указывает, например, Кириевский в своей замечательной работе о характере просвещения Европы. Он пишет: «И потому русское просвещение было не блестящее, но глубокое, не роскошное, не материальное, имеющее целью удобства наружной жизни, но внутреннее, духовное». Вообще, я вам скажу, они, славянофилы, уж когда, насколько мы их вспомнили, да, обратили внимание на самое существенное, я бы сказал, в области познающего духа, на его духовное, нравственное состояние. Сейчас, в наше время, друзья мои, очень важно, и сейчас есть все возможности, вы слышите? Сейчас все есть возможности указывать на эту сторону. Если до 20 века об этом было говорить действительно довольно трудно, то сейчас сама наука уже приводит человека к убеждению в этом. В этом отношении квантовая механика действительно является очень сильным таким, ну, если хотите, апологетическим рычагом, который может помочь нам в наших умозаключениях. Вот, это то, что касается, если хотите, рационального познания. Значит, какой вывод можем мы сделать? Конечно, было бы, знаете, хорошо, вот на основе вот того, что мы с вами поговорили, теперь проанализировать более внимательно науку и философию как таковую. Но это уже большая история. Я просто сейчас хочу, так сказать, ну, подвести итог тому, что мы можем сказать о рациональном познании в целом. Оно строится, исходя из понятий на основе логики, то есть умозаключений и выводов. В силу неопределенности понятий, употребляемых в нем, оно никогда не может быть, рациональное познание, вполне определенным. Более того, никогда не может прийти или привести человека к адекватному постижению истины. Какой истины? Даже истины в этом мире, даже правильному постижению этого мира. На это я обращаю особенное внимание, поскольку для людей внешних это имеет большое значение. Вот это как раз ошибочность рационального познания, которая в области науки включает в себя, конечно же, эмпирическое познание, естественно, поскольку наука, она составляется из двух этих компонентов, эмпирического и рационального. Так вот, доказательством того, что научное познание строится не на той основе, которая может принести человеку благо, являются результаты научно-технического прогресса, результаты нашего времени. Поразивший мир экологический кризис – прямое свидетельство, что этот прогресс идет не по тому пути и выходит не из тех истоков, которые можно назвать правильными. В отношении философии, может быть, два слова. Философия действительно наука в основном или почти целиком строится на рациональных предпосылках. Я не отрицаю того, что там очень много интуиции, там очень много волюнтаризма, это вопрос уже другой. Но сама система философского знания всегда является системой рациональной. И поскольку мы с вами говорили, что никакая формальная система никогда не может доказать свою непротиворечивость, свою собственную непротиворечивость, даже будучи непротиворечивой, то философия, если мы будем ее рассматривать как формальную даже систему, а это высшее, что может быть для философии, то, следовательно, никакая из этих философских систем никогда не может доказать, то есть обоснованно сказать человеку о том, что она как система и, следовательно, ее выводы являются достоверными, правильными. Если же мы попытаемся философию рассматривать не как формальную систему, то есть систему, которая имеет достаточно логически обоснованные аксиомы и положения, и выводы, то в таком случае философия выглядит еще хуже. Тогда что же она есть, если это не система? Набор идей, не связанных между собой? Так что же это за система? Что же это за философия? Или система, и тогда она подпадает под теорему Гёделя. Если это не система, тогда вообще о чем говорить? То есть, оказывается, и научное знание, и философское знание с точки зрения тех формальных критериев, которые сейчас научно обоснованы, научно утверждены, не могут претендовать ни в коем случае на адекватное постижение абсолютной истины. Не случайно многие говорили и говорят, что такое философия? Это блуждание слепых котят, ищущих вот в этом мире, ткаются мордочками во все стороны. Иногда находят что-то действительно съестное и правильное, но могут также найти ядовитые и вредные. Все что угодно. Они слепы. В этом отношении замечательная статья святителя Игнатия Брянчанинова, которая называется «Плач мой». Я ее не взял, поскольку, не думаю, чтобы у нас было время ее зачитывать. Но, может, если кто-то найдет времечко, она не столь уж большая, там всего несколько страниц, немного. Как он прекрасно там говорит и о науке, и философии. Кажется, это записки прошлого столетия, полуторастолетней давности. На самом деле, те характеристики, которые он дает и той, и другой стороне человеческого познания, замечательны, актуальны и точны, верны. Именно так все и есть. На песке строится философия. На самой зыбкой почве. Те постулаты, которые кладутся в основу любой философской системы, они же никогда и ничем не могут быть обоснованы. Это чисто волюнтаристские постулаты или предположения. И больше ничего. Нет твердого фундамента. Поскольку, еще раз повторяю, ни одно из первичных утверждений, которые лежат в основе философии, не могут быть доказаны. Начните хотя бы с Древней Греции. Что это такое, когда вам говорят, что сущность бытия – это вода? Или первичная стихия – это вода? Или воздух? Или огонь? Или движение? Что это такое? Пожалуйста, говорите, можно говорить, конечно. Или свобода, как говорит Бердяев, например. Или экзистенция, существование. Что это опять-таки такое? Как только мы не коснемся любого из этих понятий, они неопределенны, неясны. И все выводы по истине читаешь, какой-то, знаете, такой туман. Ходит человек и смотрит слепой, и не знает, на что наталкивается. Философия имеет одну положительную ценность. Действительно имеет. Какую? И когда? Тогда, когда человек, не имея веры, ищет истину. Вот здесь, я знаю, для многих философия явилась действительно пестуном во Христа. Приводила их ко Христу. Как? Каким образом? Разумный человек убеждался в бесплодности философии. Бесплодность. Убеждался в том, что она не может ему открыть истину. Что не философ, то система. Что не философ, то свое понимание истины. И человек оказывается перед ничем. У отца Павла Флоренского в «Столпе и утверждение истины» хорошо показан этот процесс. И он рисует такой образ. Очень интересный образ рисует. И говорит, что человек, оказавшийся в такой ситуации, в ситуации этой растерянности перед туманом истины, он предлагает такой образ. Он, как бы закрыв глаза, бросается через пропасть, не зная еще куда. Куда же он бросается? Не знает, что там найдет. Так он описывает необходимость, если хотите, внутреннюю необходимость человека обратиться к религии. К религии. Он еще не знает, что там найдет. Но единственным, оказывается, еще прибежищем, куда может человек обратиться, это, оказывается, религия. То познание, которое дается в ней, в религии, в совершенно другой сфере, в которой рациональные, понятийные познания являются уже вторичным, так сказать, инструментом является, инструментом оформления знания, а не познающим инструментом. Ибо религия говорит о совершенно другом подходе к познанию, не расчленяющем интеллектуальном, не субъект-объектном противоположении и противопоставлении, а говорит о познании целостном, если хотите, кафолическом, о том познании, которое образно в Библии именуется браком. Ну вот, друзья, я сегодня уже не буду вам затрагивать другие виды познания, о них мы с вами поговорим отдельно. Речь идет о двух других видах знаний, к которым мы теперь подошли. О познании мистическом и богопознании. Почему я разделяю эти вещи? Я вам скажу. Да. Почему это не одно и то же? Я действительно считаю, что необходимо в нашем языке сделать разделение, развлечение этих вещей. Потому что язык дан нам для развлечения, а не для смешения многих понятий. Почему? Я постараюсь вам сказать об этом в следующий раз. Сейчас, если есть какие вопросы, прошу, у нас осталось 2 минуты или 1,5.